Того времени было три. Обер-полицмейстер. В 2012 году это место занимал Петр Ивашкин, гражданский губернатор, на тот момент Николай Обрезков, и военный губернатор, каковым с 24 мая 1812 года был назначен Федор Ростопчин. Показательно, что уже 29 мая он стал главнокомандующим Москвы. По мере продвижения войск неприятеля к Первопрестольной, доля ответственности Ростопчина за жизнь города росла. Однако, еще долго демонстрируя, видимо, заранее обдуманную невозмутимость, он оставался в своем имении Сокольники, где в перерывах между делами играл на бильярде с шутом Малаховым. При всем том, Ростопчин все же предпринял ряд мер по предотвращению паники и упаднических настроений в городе. Например, обратился к священникам католических храмов, их в Москве было всего два, с просьбой внушить прихожанам-иностранцам, чтобы в разговорах ограничивали себя скромностью, лишнего не болтали. Ростопчин следил, чтобы торговля велась беспрепятственно. Так один торговец солью, своей нерасторопностью создавший очередь, получил для примера 50 палок, о чем Ростопчин отрапортовал государю. Дворянские чиновные семьи Москвы как могли выражали патриотизм, решив не говорить по-французски. Многие перешли на русский, который, если и знали, то крайне плохо. Поэтому накануне вторжения Наполеона в городе резко возросла потребность в преподавателях русского языка. За разговоры по-французски в обществе взимались штрафы. Продолжим в следующей программе, а на сегодня это все. Я, Андрей Грибанов, прощаюсь с вами. Программу провел звукорежиссер Павел Лосев. До встречи.
Гром победы раздавайся. Голос России. Россия – самое крупное государство в мире. Но оно имеет границы. Русский мир безграничен. Поговорим о нем в программе «Русский мир».
Каждую неделю ведущая Любовь Курьянова и ее гости вступают в живой диалог о русском языке. Говорят о русских традициях, культуре, о русскоязычных иностранцах и о наших соотечественниках за рубежом.
«Русский мир» – программа для тех, кто интересуется Россией настоящего и верит в ее будущее. Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Программа «Мастера» на «Голосе России».
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Часов в Москве.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Госдума России потребовала наказать организаторов львовских беспорядков. Минуты молчания почтили в Японии память жертв землетрясения. В Грозном пройдет матч между российскими и мировыми звездами футбола. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Госдума требует наказать националистов, устроивших беспорядки во Львове. Об этом говорится в заявлении депутатов, которое парламентарии приняли сегодня за основу. В документе резко осуждается выходка экстремистов. В то же время депутаты Госдумы считают, что произошедшее во Львове не имеет никакого отношения к официальной политике Киева и никак не повлияет на российско-украинские отношения. Ранее появилась информация, что по факту избиения людей 9 мая во Львове заведены уголовные дела. Президент Виктор Янукович поручил Генпрокуратуре Украины начать разбирательство по факту избиения и оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. Между тем, Министерство иностранных дел Украины осудило события 9 мая во Львове и назвало их следствием политической игры вокруг исторических событий. В свою очередь, глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что нельзя позволить экстремистам испортить Львову репутацию гостеприимного города. По его словам, власть должна сделать невозможными насильственные действия уголовного характера, которые связаны с нарушением прав человека. При этом украинский премьер высказал удовлетворение тем, как в целом прошло празднование Дня Победы на Украине. Украине. Минуты молчания почтили в Японии память жертв землетрясения, произошедшего 2 месяца назад. Траурные церемонии начались в 14:46 по местному времени в местах массовых разрушений и у центров, где по-прежнему находятся десятки тысяч эвакуированных. Подземные толчки 11 марта вызвали многочисленные цунами. Они стали причиной больших человеческих жертв, уничтожили целые города и жилые кварталы, привели к аварии на АЭС Фукусима-1. В префектуре, где расположена атомная станция, сегодня побывали император Японии Акихито и императрица Мити. Они посетили места, где находятся беженцы, поддержали эвакуированных и передали пожертвования нуждающимся. В результате стихийных бедствий в Японии погибли или пропали без вести почти 25 тысяч человек. В бассейне реки Миссисипи продолжается сильнейшее за последние десятилетия наводнение. Вышедшие из берегов водоемы затопили населенные пункты, дороги и сельскохозяйственные угодья в 8 американских штатах. Во вторник вода прорвала заградительные дамбы у Мемфиса, одного из крупнейших экономических центров страны. Многие дома в низинных районах буквально скрылись под водой. В штате Луизиана проходит эвакуация более 5000 человек. Информация о погибших пока не поступала, однако несколько человек числятся пропавшими без вести. По прогнозам синоптиков, дожди будут идти в регионе до конца мая. Между тем, на юге США бушует огненная стихия. Огнем охвачены территории в штатах Техас, Северная Каролина, Нью-Мексико, Флорида и Джорджия. Информации о погибших и пострадавших нет. Пожарные службы следят за тем, чтобы огонь не распространялся на населенные пункты. Тем временем в регионе ждут начала дождей, которые должны потушить лесные пожары. Например, в южной части Джорджии возгорание совсем не тушит. Считается, что огонь восстанавливает экосистему прерий, очищая их от старой травы. Число жертв оползня в Китае выросло до 19 человек. По предварительным данным, остается неизвестной судьба еще как минимум 3 человек. Трагедия произошла в понедельник в южном китайском Гуанси-Джуанском автономном районе. В результате проливных дождей на расположенный под горой завод по обработке камней сошел мощный оползень и накрыл общежитие рабочих. Спасательные работы продолжаются, однако, по оценкам экспертов, надежда, что кто-то смог уцелеть, очень мала. Ограблен музей древнего императорского дворца в Пекине. Среди похищенных предметов – декорированные золотом и драгоценными камнями кошельки и футляры для женской косметики, датируемые началом 12 века. В связи с ограблением объявлен в розыск 27-летний мужчина. Как сообщает BBC, тот факт, что экспонаты принадлежат частному собранию в Гонконге и были позаимствованы музеем древнего императорского дворца на время, лишь усугубит неловкое положение, в котором оказались китайские власти в связи с кражей. В Грозном сегодня состоится матч между российскими и мировыми звездами футбола. Это событие приурочено к открытию нового стадиона имени Ахмата Кадырова. В чеченской столице ждут в том числе Диего Марадону, Луиша Фигу, Хавьера Бортеза. Против них выйдут российские ветераны Ринат Дасаев и Дмитрий Оленичев. Капитаном будет сам Рамзан Кадыров, а возглавит команду полпред в Северокавказском округе Александр Хлопонин. Чеченские власти также обещают красочное представление, лазерное шоу и 2-часовой концерт. Подробнее об этих и других событиях вы можете узнать на сайте нашей радиокомпании в интернете по адресу rubr.ru.
Голос России. Новости.
И о погоде на завтра в некоторых городах вещания «Голоса России». В Сиднее в четверг обещают ясную погоду и плюс 15 градусов. В Кишиневе переменная облачность и небольшой дождь, плюс 19. На Байконуре завтра без осадков 29 тепла. В Душанбе малооблачно, плюс 25. В Одессе днем до плюс 20 и без осадков. В Сухуми дождь, плюс 15. В Москве завтра обещают переменную облачность, днем до плюс 18 градусов.
Голос России. Новости спорта.
В студии с новостями спорта Анна Чернавкина. Здравствуйте. Сборная Канады по хоккею – очень серьезная, амбициозная команда, собранная из опытных игроков, разбавленных молодыми талантами. Такое мнение в преддверии четвертьфинального матча России и Канада высказал старший тренер нашей национальной команды Игорь Захаркин. Это чрезвычайно серьезный соперник, которого мы уважаем, понимаем, что будет огромная битва и для нас, и для Канады. Совершенно другая окраска, все понимают, что надо играть на победу, сказал Захаркин. Он также добавил, что в отличие от финнов, хоккеисты страны кленового листа не испугаются Евгения Артюхина. Матч России и Канады состоится в четверг и начнется в 22:15 по московскому времени. Нападающий уфимского Салавата Юлаева Александр Свитов выбран болельщиками лучшим новичком команды прошедшего сезона. По итогам опроса на сайте команды «Форвард», ставший автором победной шайбы в пятом матче победной финальной серии Кубка Гагарина против «Атланта», получил более 47,5% голосов. Вторым, по мнению болельщиков, стал шведский вратарь Эрик Эрсберг. Третье место в этом рейтинге поделили между собой Олег Сапрыкин и Якуб Клепиш. Ранее болельщики Салавата признали Александра Радулова лучшим игроком сезона. Заместитель спортивного директора «Коринтианса» Дуильо Монтейро Алвес прибыл в Москву, где провел переговоры с руководством «Спартака» по трансферу полузащитника Алекса. Российский клуб не хочет опускать цену на футболиста ниже 7 миллионов евро. Бразильцы же предлагают 6 миллионов. При этом «Коринтианс» согласовал условия контракта непосредственно с Алексом. Российский пилот «Лотос Рено» Виталий Петров, несмотря на набранные на Гран-при Турции 4 очка, не сумел улучшить свою позицию в мировом рейтинге гонщиков. В списке лучших пилотов планеты он сохранил 37-ю позицию. Тему продолжает Глеб Дворецкий.
По правилам рейтинга при расчете учитываются все выступления пилота за последний год. Гонщики «Формулы-1» при обновлении таблицы потеряли очки за прошлогодний Гран-при Китая и приобрели за Гран-при Турции. Петров, который лишь в этом сезоне прочно вошел в элиту и сейчас идет 7-м в общем зачете чемпионата мира в классе «Формула-1», пока не может рассчитывать на высокое место в табеле о рангах. Зато прорыв на 811 строчек вверх удался Евгению Новикову. Участник чемпионата мира по ралли из-за перерыва в стартах опустился почти что во вторую тысячу рейтинга. Но благодаря хорошей гонке на этапе в Италии Новиков сумел значительно улучшить свои позиции. Во главе рейтинга прочно стоит действующий чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель. Его отрыв от конкурентов составляет более 4000 баллов. Вторым идет его партнер по команде Red Bull Марк Вебер. А вот далее расположился Себастьян Лёб. Семикратный чемпион мира по ралли после победы на очередном этапе в Италии заставил подвинуться Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона. Шестое место у австралийца Уилла Пауэра, представителя IndyCar. Благодаря ему и Веберу сборная Австралии обгоняет другие страны в национальном рейтинге. За гонщиками с зеленого континента располагаются немцы и британцы.
Это были новости спорта. С ними вас знакомила Анна Чернавкина.
Госдума требует незамедлительного наказания украинских националистов, устроивших скандальную акцию во Львове. Борьба с терроризмом и расширение товарооборота станут центральными темами визита в Россию президента Пакистана Асифа Зардари. Организаторы «Кинотавра» объявили программу кинофестиваля. Закроет смотр новая картина Андрея Звягинцева и «Елена».
Голос России.
14:08 в Москве. Вы слушаете «Голос России». В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. Госдума требует незамедлительного наказания украинских националистов, устроивших скандальную акцию во Львове 9 мая. В принятом сегодня за основу проекте заявления депутаты резко осудили выходку экстремистов. При этом подчеркивается в документе, депутаты исходят из того, что эти события не имеют никакого отношения к официальной политике Киева и никак не повлияют на развитие российско-украинских отношений. В связи с инцидентами Мосгордума намерена обратиться к властям Украины. Напомню, что в День Победы несколько молодых людей рвали, жгли и топтали красные флаги перед зданием горсовета во Львове. На Марцевом поле произошла стычка между националистами и ветеранами, а на холме Славы националисты не пускали людей к могиле неизвестного солдата, если у них на одежде были георгиевские ленточки. Апогеем напряженности стала варварская выходка националистов, растоптавших венок, который должен был возложить на военном кладбище генконсул России во Львове Олег Астахов. Президент Украины Виктор Янукович предложил генпрокурору страны Виктору Пшонке создать рабочую группу вместе со службой безопасности и МВД для изучения событий во Львове 9 мая. В поручении главы государства отмечается, что по результатам необходимо принять меры реагирования и доложить президенту. Верховная Рада в пятницу заслушает главу МВД Украины Анатолия Могилева по событиям во Львове 9 мая. В МИДе России заявили, что рассчитывают на то, что украинские власти накажут виновных. Вместе с тем официальных заявлений Киева в адрес Москвы до сих пор не последовало. Премьер-министр Украины Николай Азаров осудил действия экстремистов во Львове. В то же время руководитель правительства считает, что в целом страна достойно отметила 66-ю годовщину Победы. Украинское общество отвергает попытки исказить подвиг украинского народа в Великой Отечественной войне, подчеркнул Азаров. То, что было в понедельник во Львове, происходит на Западной Украине каждое 9 мая, только в меньших масштабах. В этот раз скандал получился чрезвычайно громким, рассказывает очевидец событий журналист Владимир Синельников.
То, что произошло в этом году во Львове, является совершенно традиционным и характерным. То есть люди просто не позволяют ходить со знаменами Победы, с георгиевскими лентами. На них просто нападают, терроризируют, избивают. Милиция при этом всегда сквозь пальцы смотрит на бесчинство необандеровцев. И это происходит и происходило и при Кучме, и при Ющенко. И, как мы видим, то же самое сейчас происходит и при Януковиче. Скандалом стало то, что националисты из организации «Свобода» обнаглели настолько, что на официальной церемонии напали на российских дипломатов, которые несли венок к монументу советским воинам, павшим при освобождении Львова.
О росте националистических настроений в последние годы говорят и в странах Западной Европы. Так, партии ультраправого толка победили на выборах в Шотландии, Швеции, Нидерландах, Бельгии, Австрии, Дании. Один из последних примеров – Финляндия, где 20% голосов получили так называемые «истинные финны». Однако, как отмечает директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, следует различать рост националистических настроений в Старой Европе и в странах бывшего СССР. Так, в первом случае эти процессы связаны с разочарованием в проекте евроинтеграции и мультикультурализма. Рост националистических настроений на постсоветском пространстве объясняется другим – желанием определенных политических сил прийти к власти, говорит Александр Дюков.
Победа над нацизмом – это очень важная память для всех стран постсоветского пространства. Это прежде всего важная память для нашей страны, но также и для Украины, и для Беларуси, и для Казахстана, и для прибалтийских республик. Однако пришедшие к власти в этих странах элиты, прежде всего антироссийские, пытаются выстраивать свою политику на дистанцировании от России. Отказ от наследия Великой Победы – это одна из форм дистанцирования от России, одна из форм раскола общества на различные группы. И одна из форм, которым эти власти якобы пытаются подчеркнуть свой европейский выбор.
И сегодня Украинская партия регионов потребовала привлечь к уголовной ответственности националистов из организации «Свобода» и запретить саму организацию. Украинские коммунисты намерены отправить письмо руководству УЕФА с просьбой пересмотреть вопрос о проведении чемпионата по футболу в 2012 году во Львове и перенести матчи в один из резервных городов – Днепропетровск или Одессу. Борьба с терроризмом и пути расширения двустороннего товарооборота станут центральными темами начинающегося сегодня визита в Россию президента Пакистана Асифа Зардари. В Москве на встрече с президентом Дмитрием Медведевым будут обсуждаться проблемы двусторонних отношений, а также перспективы мирного регулирования в Афганистане и ход борьбы с экстремизмом в регионе. Отдельно будут затронуты такие темы, как деятельность Шанхайской организации сотрудничества и борьба с афганским наркотрафиком. Кроме того, пакистанский лидер выступит с лекцией перед студентами и преподавателями Московской школы управления Сколково. В Петербурге Зардари встретится с губернатором Валентиной Матвиенко и ознакомится с достопримечательностями города. Террористическая группировка «Аль-Каида» причастна к революциям и антиправительственным выступлениям в арабских странах. К такому выводу пришла американская служба SITE, ведущая мониторинг исламистских интернет-ресурсов. Она заявляет о перехвате сообщения руководства «Аль-Каиды», в котором говорилось, что события на севере Африки и на Ближнем Востоке – это результат джихада, начатого Усамой бен Ладеном. Однако российские политологи придерживаются иной точки зрения. С подробностями Марианна Ожерельева.
Российские эксперты скептически относятся к сообщениям о причастности Аль-Каиды к арабским революциям. Эту террористическую организацию составляют в основном религиозные фанатики. Однако события на так называемом Большом Ближнем Востоке вызваны политическими и социальными кризисами, а не разногласиями в вопросах веры, заявил «Голосу России» политолог Дмитрий Верхотуров.
Я следил за событиями в арабском мире и не видел ни одного доказательства, которое бы ввело к Аль-Каиде. Вряд ли не способны на какие-то глобальные действия. Скорее всего, просто на Аль-Каиду вешают очередную, скажем так, собаку в виде вот этих вот арабских революций. Те, кто придумал это ложное сообщение, они, конечно, сделали это в торопях, не продумали всех деталей.
В то же время эксперты напоминают, цель Аль-Каиды – свержение светских режимов на Ближнем и Среднем Востоке и создание великого исламского халифата. Организация появилась в 1988 году при поддержке Соединенных Штатов. Изначально она должна была воевать против сил СССР в Афганистане. Один из ее основателей, Усама бен Ладен, впоследствии стал террористом номер один. После вывода советских войск с территории страны группировка направила все свои силы против западного мира и его сторонников в арабских странах. Максимально громко группировка заявила о себе в 2001 году, когда взяла ответственность за теракт 11 сентября в Нью-Йорке. последние годы Аль-Каида стала, по выражению политологов, слабеть. Несколько дней назад США заявили о ликвидации ее лидера Усамы бен Ладена. Именно в этой связи Аль-Каида действительно могла заговорить о своей причастности к арабским революциям. Группировке необходимо напомнить миру о себе, считает директор Института стратегического планирования, политолог Александр Гусев.
Основной причиной подобного рода заявлений Аль-Каида является то, что они хотят заявить о себе вот на фоне тех событий, которые происходили в связи с ликвидацией Усамы бен Ладена. Потому что роль и значение этой мировой организации террористической несколько падает, и оставшиеся лидеры после того, как эта организация фактически осталась обезглавленной, хотят лишний раз заявить о себе, о своей значимости.
Эксперты также отмечают, что смену власти в арабском мире изначально поддерживали Соединенные Штаты. Теперь же, когда ситуация вышла из-под контроля, проправительственная американская организация СИТЭ публикует информацию о том, что во всем якобы виновата Аль-Каида. Дело в том, что после смерти бен Ладена участилась критика операции по его ликвидации. Американцы, в свою очередь, пытаются доказать правомерность своих действий и указать на ту угрозу, которую Аль-Каида и ее лидер представляли для всего мира. Также им нужно остановить поток претензий со стороны мирового сообщества за происходящее в Ливии. Все это, по словам экспертов, заставляет рассматривать новую информационную бомбу не иначе, как дезинформацию. Марьяна Ожерельева, Анастасия Першкина, «Голос России».
«Голос России». Радио большой страны.
Таяние арктических льдов. Причины и последствия. Этой теме посвящен доклад специальной комиссии ООН, подготовленной к министерскому заседанию Арктического совета. Это заседание пройдет в Гренландии 12 мая. По мнению ученых, в северных широтах происходят стремительные изменения, которые могут серьезно повлиять на климат. Причем намного серьезнее, чем предсказывалось ранее. В документе указаны 8 главных факторов, которые одновременно выступают симптомами и причинами изменения климата. Так, к примеру, повышение температуры на планете грозит взломом вечной мерзлоты в Арктике, где в замороженном виде находятся парниковые газы. Они, в свою очередь, спровоцируют развитие глобального потепления. Вывод, к которому пришли ученые, неутешителен. В ближайшие 30-40 лет Северный Ледовитый океан летом будет полностью освобождаться ото льда, а уровень Мирового океана к концу века поднимется почти на 1.5 метра. И хотя убыль ледового покрова откроет возможность развивать мореходство и промышленную деятельность в Арктике, экосистема региона может разрушиться. Для защиты уникальной природы Северной полярной зоны еще в 1996 году для этого был создан Арктический совет на обсуждение, которому в этот четверг и представят исследования ученых. Россия, США, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция, входящие в Совет, признают, что Арктику сегодня не надо покорять, а надо защищать. Однако для более эффективной работы форума необходимо начать принимать юридически обязывающие решения, уверен директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы России Евгений Шварц.
Хочется надеяться, что сейчас идет серьезное переосмысление и подготовка действительно прорывных решений. Например, никто не ожидал год назад, что президент России Дмитрий Медведев выйдет с инициативой на двадцатке об усилении регионального регулирования добычи нефти и газа в основных регионах на международном уровне, в Мексиканском заливе, в Арктике и в Юго-Восточной Азии. Мы очень надеемся, что аналогичные инициативы будут внесены Россией и в рамках Арктического совета.
Крайне важным, отмечает эколог, становится принятие международного закона об экологической защите в районах нефти и газодобычи в Арктике. Последствия внезапной аварии здесь могут быть намного серьезнее, чем в Мексиканском заливе, уверен Евгений Шварц. Наиболее уязвимое – Карское море, известное богатыми запасами ископаемых энергоресурсов. По предварительным оценкам, лишь в его российской части залегает 5 миллиардов тонн нефти и более 3 триллионов тонн газа. Премьер-министр России Владимир Путин уже пообещал, что все промышленные проекты в российской Арктике и впредь будут проходить тщательную экологическую экспертизу. Пока же Москва выделила 10 миллионов евро на реализацию совместной программы действий по ликвидации загрязнений в Арктике. В ближайшие 3 года генеральная уборка будет произведена на всех российских арктических территориях, включая тундру и острова в акватории Северного Ледовитого океана. Одновременно вырастет и число национальных парков и заповедников. Один из них – Русская Арктика. На островах архипелага Новая Земля уже начал свою работу. Другой создается Россия совместно с США. Это парк Беринге, так называемый район совместного наследия Чукотки и Аляски, проходящий по Берингову проливу. И этот проект не единственный. В перспективе расширение категории граждан, проживающих на Аляске и Чукотке, которым разрешено совершать безвизовые поездки друг к другу. Это, к слову, дополнительный шаг по направлению к безвизовому режиму между Россией и США. Пока же Москва и Вашингтон намерены представить коллегам по Арктическому совету проект соглашения о проведении поисковых спасательных операций в Арктике. В США вышла из берегов река Миссисипи. Это наводнение стало крупнейшим в стране за последние 80 лет. В России в эти дни другое наводнение. Начались пожары в Сибири и на Дальнем Востоке. Однако, по прогнозам синоптиков, предстоящее лето, в отличие от прошлогоднего, не будет жарким и засушливым, рассказывает Алена Бакланова.
В этом году и в России, и в мире весна весьма странно заявила о себе. В Москву тепло и солнце пришли только в начале мая. На Черноморском побережье в это время продолжались дожди и было холоднее, чем в более северных городах. В Польше, Румынии и Сербии вовсе начались снегопады. К счастью, майские природные катаклизмы не нанесли серьезного ущерба. Материальные и человеческие потери до сих пор сложно точно посчитать в Японии, где в марте землетрясения и цунами словно соревновались между собой в силе. Стихия обрушилась и на США. И снова не обошлось без трагического рекорда. За сутки по американским штатам прошлись 312 торнадо. Было ли произошедшее на планете за последний год фатальным совпадением, или все это составляющее некого закономерного процесса? И как в таком случае ситуацию позиционировать? Глобальное потепление, разбалансировка климата или даже Армагеддон? Чтобы говорить о том, что нас ждет в этом году, нужно понять, что же все-таки происходило в прошлом. Между природными катаклизмами в разных частях света есть связь, говорит заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики Московского энергетического института Владимир Клименко.
В природе вообще многое находится в равновесии, и если где-то в каком-то большом регионе давление растет, то в каком-то регионе оно должно упасть, потому что масса атмосферы остается постоянной. И в этом смысле гигантский блокирующий антициклон, который вызвал рекордную жару прошлого года на центральной России, естественно, должен был откликнуться тем, что в какой-то другой области возникла почти такая же интенсивная область пониженного давления. Пакистанские наводнения вполне с этим обстоятельством коррелируют.
Так бывает достаточно часто. Но температурные скачки – это скорее следствие, чем причина, по мнению эколога Алексея Яблокова. Причина в другом. Она более глобальная, и сейчас необходимо обратить пристальное внимание на процессы в недрах самой Земли.
Если говорить о глобальных вещах, то я с интересом наблюдаю с опасностью некоторой активизации вулканической деятельности. И сейчас на Камчатке вулканы выбрасывают пепел на очень большую высоту. И активизируются вулканы в Италии. Похоже, что прогнозы тех сейсмологов, которые говорили, что мы вступаем в сейсмически неблагоприятные, это уже не погодные условия, это сейсмика, это уже жизнь Земли огромная. Очень может быть, что какая-то сейсмическая активность доберется и до необычных районов.
Существуют различные версии погодных изменений, но даже ученые признают, что нельзя забывать о факторе случайного совпадения. И в России он сыграл свою роль. В нашей стране чрезвычайно жаркие лета случаются раз в 35-38 лет. Последний раз это было в 1972 году. В прошлом году такие регулярные 40-летние колебания наложились на мировую тенденцию роста летних температур. И остается только надеяться, что климатические рекорды на ближайшие 30-35 лет оставят Россию. Алена Бакланова, «Голос России».
В Грозном открывается стадион имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Этот спорткомплекс – самый крупный и современный по архитектурному и техническому исполнению на юге России. Он также включает в себя и современный стадион с футбольным полем. Его арена рассчитана на 30 тысяч зрителей, говорит министр спорта Чечни Хайдар Алханов.
Объект большое значение имеет не только для Чеченской Республики. Я считаю, что для всего Северного Кавказа, для всей России это очень современный, очень красивый, очень мощный объект, где можно проводить матчи самого высокого уровня, любые международные турниры, вплоть до чемпионатов Европы и так далее. Очень много молодых людей подтянутся к занятиям спортом, есть все условия там, кроме большого стадиона, еще много будет объектов, площадок разных спортивных, бассейны, плавательные, дворцы спорта, много-много всего.
На открытие спорткомплекса приехала сборная звезд мирового футбола, которая проведет товарищеские матчи с командой российских политиков и спортсменов. В чеченскую столицу приехали Диего Марадона, Луиш Фиго, Хавьер Бортезе. Против них выйдут российские ветераны Ренат Досаев и Дмитрий Оленичев. Капитаном будет сам Рамзан Кадыров, а возглавит команду полпред в Северокавказском округе Александр Хлопонин. Почти за месяц до открытия российский фестиваль «Кинотавр» объявил в Москве свою программу и познакомил с некоторыми новациями в проведении смотра. Крупнейший фестиваль национального кинематографа пройдет в Сочи с 4 по 11 июня. Острое желание «Кинотавра» стать фестивалем молодого кино нашло подтверждение в программе. 12 из 14 картин основного конкурса или дебюты, или вторые фильмы молодых режиссеров. Впервые к участию допущены фильмы, снятые на русском языке живущими за рубежом режиссерами. Если раньше могли соревноваться только фильмы, произведенные на территории России, то сейчас, в эпоху интернета, единое культурное и языковое пространство формируется вне географических границ, заметил президент смотра Александр Роднянский. Всего же отборочная комиссия посмотрела 74 полнометражных фильма и 238 короткометражек. Зарубежных претендентов было много из Азербайджана, Казахстана, США, но к конкурсу допущены всего две картины, обе созданы режиссерами, которые живут в Нью-Йорке. Это фильмы «Мой папа Барышников» Дмитрия Поволоцкого и «Портрет в сумерках» Ангелины Никоновой. Авторы этих лент тоже молоды. Видимо, среднее поколение снимает сейчас не так часто, а старшее, по-моему, еще реже, призналась в интервью «Голосу России» программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева.
Так получилось, что молодые люди, которые выросли и формировались уже не в России, тем не менее тянутся сюда и снимают свои, я подчеркиваю, российские истории. Мне кажется, это хороший знак, потому что все режиссеры, ну, те, кто учатся в разных киношколах мира, конечно, мечтают попасть на фестиваль «Кинотавр», потому что только здесь самая благодарная, в данном случае, понимающая аудитория, потому что все, что их волнует, это жизнь в России и сама Россия.
«Мой папа Барышников» – это история о мальчике, который учится в балетном училище Московского Большого театра. А картина «Портрет в сумерках» – эротическая драма, действие которой происходит в провинциальном городе. Если судить по конкурсным фильмам «Кинотавра», то современное российское кино постепенно уходит от пессимизма и крайне негативного отражения реальности. Появляются отечественные комедии, мелодрамы, вообще жанровое кино, которого год-два назад практически не было. И «Кинотавр», по мнению Ситора Алиевой, пытается уйти от герметичности фестивальной программы, шире открывает двери мейнстриму.
Элементы комедии и элементы вообще юмора, которые вдруг появились в разных картинах, это вот такой отличительный знак времени. И то, что мы получили на отбор действительно картин очень разных форматов, подчеркиваю, были экранизации, которых раньше не было, были картины, детское кино, которое действительно совсем отсутствует. Мне это радует, потому что меняется, в общем, картина мира.
В этом году в конкурсе представлены и экранизация рассказа «Суходол» русского классика Ивана Бунина, и винтажная мелодрама «Безразличие», криминальная комедия «Бабло» и экзистенциальная драма «Охотник», которую чуть раньше покажут на фестивале в Каннах. Кстати, это не единственное пересечение сочинского и каннского киносмотров. Фильмом «Закрытие кинотавра» станет новая картина Андрея Звягинцева «Елена», которая участвует в конкурсе в Каннах «Особый взгляд». Еще одно новшество – программа «Видеоарта». Хотя в последние годы он обязательно присутствует на крупных кинофестивалях мира и в Венеции, и в Роттердаме. В России «Видеоарт» на кинофестивале пока не попадал. Но процесс взаимообмена между кинематографом и современным изобразительным искусством неизбежен, считают организаторы «Кинотавра». Как искусство, впервые на фестивале в Сочи покажут и рекламу.
Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты.
«Голос России». Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. МИД Украины осудил действия националистов 9 мая во Львове. В ведомстве назвали произошедшее событие следствием политической игры вокруг истории. Тем временем российские депутаты требуют от украинских властей наказать националистов. Об этом говорится в заявлении Госдумы, которое парламентарии приняли сегодня за основу. В документе резко осуждается выходка экстремистов. В то же время депутаты считают, что произошедшее во Львове не имеет никакого отношения к официальной политике Киева. Россия в этом году не будет занимать на внешних финансовых рынках. Об этом заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Это, по его словам, связано с тем, что сохраняются высокие цены на нефть. Страна получает большие доходы, поэтому платежный баланс достаточно сильный. При этом подготовленные правительством поправки в бюджет 2011 года, внесенные в мае в Госдуму, предусматривают сокращение лимита государственных внешних займов до 3 миллиардов долларов. Экс-кандидаты в президенты Белоруссии Николай Статкевич и Дмитрий Ус не признали себя виновными в организации массовых беспорядков в Минске 19 декабря 2010 года. Сегодня в районных судах Минска открылись два новых судебных процесса над белорусскими оппозиционерами. Помимо двоих участников выборов, на скамье подсудимых также журналистка Ирина Халип и активист Павел Северинец. Статкевичу и Усу грозит до 15 лет лишения свободы. Легендарный российский тренер Леонид Аркаев будет принят в Международный зал славы спортивной гимнастики, который находится в американском городе Оклахома-Сити. Церемония состоится 14 мая. Леонид Аркаев – заслуженный тренер СССР и России. Он больше 30 лет возглавлял сборную страны, выводил команду на 7 олимпиадах, воспитал около 50 олимпийских чемпионов. В число лауреатов этого года также входят россиянин Александр Ткачев, румынка Левиния Милосович, немка Штефи Крекер и француженка Мишель Легри. Международный марш мира стартовал сегодня в Курске у стелы героям Курянам. Он посвящен 70-летию начала Великой Отечественной войны и 50-летию Российского фонда мира. В марше принимают участие активисты Курского отделения фонда, руководители национальных диаспор области, делегация белорусских миротворцев, священнослужители, студенты и журналисты. О развитии событий менее чем через полчаса в студии была Ирина Савельева.
Голос России. РУВР.РУ. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 11 мая 2011 года. Часы на нашей руке расплавились. Время поднимать бокалы за короля. Короля сюрреализма. В этот день, в 1904 году, на свет появился непревзойденный мастер подсознания и кисти Сальвадор Дали. Все знают его картины «Искушение святого Антония», «Постоянство памяти», «Тайная вечеря». Но мало кто знает, что Дали работал и в рекламе. В 1961 году изобретатель конфеты «Чупа-чупс» Энрике Бернат обратился к Сальвадору с просьбой нарисовать что-нибудь запоминающееся. Гениальный художник думал недолго, набросал ромашку «Чупа-чупс». Сейчас ее знают все как логотип карамели. Отличием нового логотипа было его местоположение. Он находился не сбоку, а сверху конфеты. Дали – личность легендарная, так же, как и наш следующий герой. В этот день, в 1720 году, родился немецкий барон, имя которого стало нарицательным, как Вастуна и Враля. Речь идет о бароне Карле Фридрихе Мюнхгаузене. Ряд лет он прослужил в русской армии. Уйдя в отставку, он вернулся на родину и прославился как рассказчик необыкновенных историй и даже издал книгу «Руководство для весельчаков» со своими историями. Нарицательным имя барона стало после анонимного издания в Англии немецким писателем Рудольфом Распе рассказов о бароне Мюнхгаузене. Жаль, что барон не носил камзола, а от нашего следующего героя. В этот день, в 1932 году, родился знаменитый итальянец Валентино. В 1959 году Валентино вернулся в Италию из Парижа и вскоре открыл дом мод на шикарной улице Виа Кондотти. Это было нечто большее, чем ателье. Вся улица стала похожа на то, что Валентино видел в Париже, откуда к нему на первый показ прилетели манекенщицы. Валентино стал известным благодаря своим красным платьям, яркий оттенок которых получил название «Красный Валентино». Самое время поговорить о красотках. В этот день, в 1978 году, родилась французская топ-модель Летиция Каста. В 15 лет она получила приглашение от модельного агентства и вскоре стала фотомоделью в журнале «Эль». В 18 лет она уже ведущая модель агентства Victoria's Secret. Она снялась в рекламных роликах. Ее фотографии появлялись на обложках модных журналов. В 1999 году ее ждал большой экран. Она впервые снялась в фильме «Астерикс и Обеликс против Цезаря». В 2000 же году собрание мэров города Франции она была избрана прототипом национального символа – Марианны. Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. Линия времени. Линия времени. Вперед в прошлое. Живете на планете Земля? Хотите узнать, какая энергия заключена в обыкновенной воде? Как влияют современные изменения климата и экономики на промышленность и население России?
Осталось огромное количество вопросов, на которые так хочется получить ответы. Тогда делайте радио громче.
«Голос России» и Географический факультет Московского государственного университета представляют программу «Мир географии». Ведущие Виктория Луценко и Надежда Попышева вместе с их гостями, учеными и специалистами в области изучения Земли, разрушат мифы и раскроют тайны нашей планеты.
«Мир географии».
«Мир географии».
И все-таки она вертится.
Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос». Космическая среда.
В эфире программа «Космическая среда». У микрофона Мария Кулаковская. Здравствуйте. И сегодня рядом со мной в нашей студии летчик-космонавт и герой России Михаил Корниенко. Кстати, звание это Михаил Борисович получил совсем недавно, поэтому здравствуйте, Михаил Борисович.
Здравствуйте.
Ну и разрешите сразу вас поздравить с получением высокого звания Героя России. Наверное, особенно приятно и почетно получить звание и Героя России, и летчика-космонавта в такой день, 12 апреля, да еще в юбилейный год в Кремле.
Безусловно. Конечно, это в первую очередь почетно, ну и, конечно, приятно. 12 апреля – это мой любимый праздник, и такая награда в этот праздник, это, безусловно, как говорится, знаковое событие в моей жизни.
Говорят, что на этом приеме было столько народу, что даже космонавтам негде было сесть. Огромное количество было гостей у президента.
Ну, в Георгиевском зале, да, там он весь был заполнен, но, тем не менее, для космонавта все-таки место нашлось. Каждое место было с табличкой, и мы там не запутались, в общем.
Ну, а как проходила встреча вообще? Какое впечатление у вас осталось?
Самое благоприятное, настолько торжественно. Я первый раз был в Георгиевском зале, очень красиво, и все прошло строго по протоколу, никаких сбоев, все. Очень много народу было награждено, как космонавтов, так и людей, которые непосредственно космос делают. Это и ученые, это и инженера, и конструктора. Нас наградили звездами троих, кто недавно спустился. Это Олег Скрипочка, Саша Скворцов и я. Все было на высшем уровне.
А лично пообщаться с президентом не удалось?
Конечно, удалось. После награждения такой легкий фуршет там разносит шампанское. И имел возможность с президентом чокнуться. Он еще раз меня поздравил. Поговорили немножко о космосе, как космонавты экзамены сдают, сколько экзаменов.
Его интересовало это, да?
Да, он так заинтересованно отнесся к этой теме.
Какие-то актуальные проблемы, может быть, острые, понимали во время беседы, нет? Или просто...
Нет, ну там...
Поскольку торжество не затрагивали.
Да, это торжественная встреча, так, легкий разговор. Кое-что зацепили, но, конечно, это не заседание комиссии какой-то. В первую очередь, это большой хороший праздник был. Не только для меня, а для всего отряда космонавтов. Он сейчас объединен. И, как вы знаете, он, наверное,
да, сделал
да. Это международный день космонавтики уже. То есть достижения нашей страны, СССР, России, они признаны всем миром. Уже никаких инсинуаций по поводу полета Юрия Алексеевича быть не может. И, конечно, это огромное достижение, потому что, если немножко в историю вглубь посмотреть, как вы помните, в Пенамюнде, когда Германия капитулировала, Вернер фон Браун сбежал к американцам. И американцы захватили фактически всю документацию и все, что было в Пенамюнде.
Ну, чертежи были у нас тоже.
У нас их было... Кот наплакал. У нас одна ракета была полуразломанная, а американцы транспорт вывезли совсем и с чертежами.
Нам, так иначе, все равно они нам не понадобились.
Королеву достались крохи. И несмотря на то, что полуразрушенная страна после войны, ничего у нас не было. И американцы получили все то, что немцы наработали, и мы все равно в космосе первыми стали. Это фантастика на самом деле. То есть мы и первый спутник запустили, как американцы не упирались, это наше достижение. Мы и первого человека в космос запустили. Это говорит в первую очередь об огромном потенциале, в первую очередь человеческом потенциале.
Вообще, конечно, этот год для представителей вашей профессии особый, и огромное количество мероприятий проводится по всему миру. Я знаю, что буквально недавно вы вернулись из Ирландии, причем вы были всего лишь третьим человеком, побывавшим в космосе и посетившим эту страну. Вот расскажите о своих впечатлениях и по какому поводу вас туда пригласили.
В рамках 50-летия празднования меня пригласили в университет в технический в Ирландии. Конечно, одним университетом дело не кончилось, вплоть до детских садов.
То есть вас пригласили просто выступить перед студентами?
И в школах был, и в детском саду был. Но основное это технический университет, где собралось очень много народа. И у всех была очень живая заинтересованность, очень много вопросов задавали. То есть часа два меня не отпускали, наверное.
А что интересует зарубежных?
Все вопросы
буквально. Ну, допустим, вам задавали вопросы по поводу вот этой битвы за космос?
Да, какие-то вопросы задавали. Что мог, рассказал.
Просто интересно, как они воспринимают достижения России в космосе. Они бесспорные для них?
Для них, да. Да. Ну, сейчас я уже думаю, бесспорно. Во всяком случае, для большинства. Конечно, кто-то где-то что-то не знает, но вот насколько было в моих силах, я и рассказал, и постарался и в школах, и в университете, вот в этом, в котором я был, донести, что Россия была первой в космосе. Хотя, в общем-то, они знают. Я просто, наверное, укрепил немножко эти позиции. Там не только студенты были, там преподаватели были, там ученые были.
Буквально... Ирландия настолько маленькая страна, она вообще участвует вот в Европейском космическом агентстве? Что-то она делает для космоса?
Нет, они выпускают электронику такого хай-класса. Угу. Видимо, что-то идет и на космос, но в космических программах ЕКА они, по-моему, не участвуют. Просто, как они мне рассказывали, что я внес даже небольшой дипломатический вклад в эту всю историю, потому что с нашими разведчиками, которых недавно
депортировали.
И в посольстве в Ирландии, там они визы, что ли, получали. Ну, какая-то...
То есть, вы находились в одно и то же время, да?
Нет, они были до меня там. Mm-hmm. И ирландцы по этому поводу, значит, выслали несколько наших дипломатов. То есть, определенная напряженность возникла между странами. И вот они мне говорят, ты приехал, и вот эта напряженность, она спала, конечно. Я не ожидал, что я еще дипломатические функции буду выполнять. То есть, как нормализовались вот эти отношения.
Бывает не только народная дипломатия, но и космическая.
Да, но и космическая еще бывает.
Михаил Борисович, все-таки поподробнее, пожалуйста, расскажите, о чем шла речь на встрече с западными студентами.
У меня была небольшая презентация с собой о нашем полете, и потом просто общались, включая вопрос-ответ. Разные абсолютно вопросы. Самые распространенные, видели ли вы инопланетян там?
Ну, так что вы ответили?
Это такой самый распространенный вопрос. Нет, инопланетян не видел, о чем сильно жалею, я бы очень хотел увидеть, но вот не повезло. А потом я убежден, что инопланетянам там, где мы летаем, им делать нечего на этой орбите, если они преодолели 10 парсек до Земли. Ну, что им там болтаться вот на той орбите, где мы? Им Земля интересна. Ну, тем не менее, если я их не видел, это не значит, что их нет. Это мое убеждение. Вот. А дальше вопросы шли и о полете, и о подготовке, и о послеполетной реабилитации, и о семье. Много вопросов, всего не упомнишь и не скажешь сейчас.
Ну вот расскажите нам о своей семье. Я знаю, что ваш отец служил в группе поиска первых космонавтов в вертолетном отряде и встречал, например, Германа Титова и Валентину Терешкову. Вот это повлияло на выбор вашей профессии?
Ну, безусловно. Как раз мы в то время жили в Южноуральске. И когда отец прилетал с поиска, он привозил куски парашюта. Потому что они разовые парашюты вот эти были. Они сейчас разовые, собственно.
Да, они до сих пор у вас хранятся?
И вот этот оранжевый клочок, он у меня до сих пор хранится и как талисман. Это было для меня нечто запредельное. И парашют из космоса. Понимаете, он...
А второй раз в космос его не брали с собой, как талисман?
Я брал с собой в космос. У меня талисман, небольшой оплавленный кусочек от вертолета отца, когда он погиб с экипажем.
Он погиб?
Вот это мой... Да, они сгорели в 65-м году. Не могли приземлиться, потому что под ними был поселок. Вот, наверное, песня, которая «Пьеха, иди-то поет», да, а город подумал, лучень идет. Это про них, но они были на вертолете. Вот когда они за поселок перетянули, уже времени не оставалось, вертолет взорвался просто. Но он взорвался в чистом поле, они спасли очень много жизней. Конечно, это все не могло не повлиять на мою дальнейшую судьбу, на решение. Так вот и пронес его с детских лет.
Оказывается, вы герой и сын героя. Михаил Борисович, а вот говорят, что с вашей легкой руки в Южной Осетии собираются строить центр для космонавтов. подготовительный или реабилитационный? И чем вам так понравился Кавказ? Подходящий климат?
Когда мы ехали в Осетию на машине, там очень красивые места, и мне, конечно, рассказывали, ну, горы там, какие источники есть. Проезжали, я чувствую запах сероводорода, то есть там мацистинские воды, сероводородные источники. В принципе, это то, что нужно для опорно-двигательного аппарата. Это основная проблема, пусть приземление для космонавтов. Я в машине сказал такую идею: ребята, неплохо было бы у вас тут поставить домик, да, и в горах. Промышленности у них нету в том районе. Воздух чистейший, горный, высокогорье, 1200, по-моему, метров, сероводородный источник. Это как раз легкая гипоксия, это то, что нужно для поднятия иммунитета и для хорошего самочувствия.
Интересно.
Плюс источники. И я им такую мысль сказал, она им понравилась. Ну, а дальше уже, наверное, дело техники. Может быть, они обратятся в Роскосмос с этой идеей. Но высказывание такое было.
А сейчас где отдыхают космонавты после полета?
А кто где?
То есть такого центра нету по реабилитации?
Нет, специального реабилитационного центра специализированного нет. То есть выбирается какой-то санаторий из списка предложенного. И едем туда, в этот санаторий, там отдыхаем.
Все вместе или каждый?
Может быть, хочет. Это Кисловодск, там дача космонавта есть. Может быть, это Южное Взморье в Адлере.
Будем надеяться, что создадут теперь такой центр действительно реабилитации, который будет...
Ну, может быть, это не такая уж плохая идея, потому что это поможет и осетинам как-то подняться немножко. Им сейчас трудно очень приходится. Ну, наверное, это и как реабилитационный центр будет полезно.
Личного характера, Михаил Борисович, у меня к вам еще один вопрос. Вы в космосе отмечали свое 50-летие, и, по вашему признанию, это был лучший день рождения в вашей жизни, который совпал, кстати, с днем рождения японского астронавта Саити Нагучи, который тоже находился в тот момент на МКС.
Мы 2 числа стартовали, 2 апреля, да, 15 у меня день рождения. Как раз вот дня за три до 15 к нам пришел шаттл первый. Американский, и народу на станции было 13 человек. У меня еще и не совсем адаптация прошла, то есть голова побаливала так немножко. Но, тем не менее, я встал, и меня сразу стали поздравлять. Когда пришел в российский сегмент туда к нам, я одно время...
Вы говорите, пришел, прилетел.
Прилетел, да, ну я же по земному так. Поскольку кают у нас две только там, я 2 недели или 3, пока мне кают не привезли американцы, я ночевал в японском сегменте.
Вот это интересно, вот этого я не знала, что значит каюту привезли американцы.
Они на шаттле привезли, вот этот шаттл как раз, который приехал к нам. Пардон, я говорю, приехал.
Ну, да.
Вот, они мне привезли каюту. Под
то
нее...
есть это разборные какие-то?
Да, это такой размер, наверное, это отсек, да, размером с 2 телефонные будки.
Такой маленький.
Вот здесь объем. А там больше не надо, зачем? Какой смысл-то? И под него в американском модуле NOT 2, там как раз место было, ниша такая, вот туда эта каюта вставляется. Там вентиляция, там компьютер стоит, там спальный мешок, ну и так далее.
А иллюминатор?
Личные вещи нет, иллюминатора нету. Иллюминаторы только в российском сегменте у нас, в СМе, в каютах. Вот, ну, это мы немножко отвлеклись.
Отвлеклись на интересную тему.
На интересную тему, да. Вот, без каюты я был. Эмигрант меня звали. У японцев был, ночевал. Вот, и, в общем-то, весь день, 15 апреля, он был рабочим днем. То есть никто от работы не освобождал. Но, тем не менее, поздравления начали приходить уже с утра, вот после DPC, это Daily Planning Conference, там мы пообщались с супами со всеми, и телеграмма мне пришла правительственная, и потом родственники, и друзья, и коллеги, и потом видеоконференция была где-то, по-моему, часов в 12 по-нашему, по-станционному, там в ЦУП наш российский. Семья пришла, друзья пришли, очень много, там повесили баннер такой с днем рождения, я его увидел, вот, принесли шампанское, и, в общем, мы, вот, пока зона связи была, они меня поздравляли, это, конечно, было очень приятно.
А про японца, получается, забыли?
Нет, японцы свои поздравляли.
А, его тоже?
Конечно, у него тоже люди пришли на связь, тоже у него была видеоконференция. Вот, а вечером уже собрались все вместе, там же у американцев, у них мест немножко побольше в модуле, и экипаж шаттла, станционный экипаж, 6 человек, вот мы праздновали наши 2 дня рождения, фактически 2 юбилея. Конечно, в таких условиях, ну, мало кто может похвастаться, что юбилей встречал, поэтому, наверное, это был, не наверное, а точно, это лучший мой день рождения был в жизни. Сбылась моя мечта, а тут плюс еще и юбилей. Конечно, было, как американцы говорят, excited.
А как отмечали?
Ну, вытащили, есть бонусные контейнеры, с какими-то предпочтениями. То есть кто-то рыбу, кто-то какие-то деликатесы, да, крабов вытащили там. Вот каждый достал что-то, что-то свое вкусное. Разложили саичи, суши сделал, он туда суши привез, да. И вот он в космосе суши сделать, это достаточно непросто, потому что все летает.
Ну, конечно, нужно... каждая рисинка.
На стол не положишь.
Надо поймать, да.
Вот, но он виртуозно с этим справился. Каждому сделал по роллу по такому. Вот мы и суши было у нас, и чего только не было. Ну, сразу предвижу вопрос насчет алкоголя. Соком баловались.
Алкоголь запрещен.
Алкогольная станция запрещен, да.
А обмен подарками, символически хотя бы, произошел?
Да, конечно, конечно. Мне Трейси подарила маленький такой ножичек, Лазерман. Я его спустил на землю в личных вещах, как подарок. Вот, он мне очень дорог. То есть, он, во-первых, он очень удобный. Вот в поездках, этот, они же бесконечные, много очень командировок сейчас. Я его все время с собой беру, там такой наборчик, очень удобный для путешественника. Причем я не стал снимать даже вот этот шнурок с велькро там наклеенный. Он как из космоса приехал вместе со мной, так вот он есть, так я его вожу.
Вот теперь, кстати, о путешествиях. Мы знаем, что вы увлекаетесь альпинизмом, и в августе 2007 года вы совершили восхождение на гору Килиманджаро и установили там вымпел Роскосмоса.
Было такое дело, да.
Но тогда вы еще не были космонавтом.
Ну, я был...
В отряде.
Да, я был в отряде, и у меня была квалификация космонавт-испытатель.
А потом вам удалось гору посмотреть?
Да, у меня много снимков. Причем я схватил буквально на третий день после того, как на станцию прибыл. Я ее сразу нашел, сфотографировал. Ну, потом еще несколько раз.
А почему такое увлечение альпинизмом?
Ну, я бы не сказал, знаете, что это альпинизм. Скорее, это туризм. Потому что альпинизм, это когда народ идет на отвесную стену с кошками, там, с крюками, с веревками и так далее. Вот это профессиональный альпинизм. Мы шли по тропе, на которой профессионального оборудования не нужно. Просто...
Ну, не экстремальное такое восхождение.
Ну, были моменты, когда над пропастью шли, там, по стеночке. Но, тем не менее, это, конечно, не такой экстрим, как у настоящих альпинистов. Просто нужно значительное здоровье, чтобы туда залезть, на эту гору, даже вот по такой тропе. Потому что после 4000 уже начинается нехватка кислорода, и не тяжело. Все доходят. Да, тяжело.
А там высота какая?
5890 метров. Ну, 6000 практически.
А что это была за экспедиция вообще? К чему она была приурочена? Или...
Ну, это была частная такая, частный поход, скажем так. Это мы с товарищем собрались. И я, он и его сын, 17 лет.
Втроем?
Втроем,
и просто
да.
Взяли с собой сопровождающего какого-то из местных
там,
жителей?
Там не просто так сопровождающий. Это как вот когда на Эверест люди идут, там шерп все несут.
Угу.
Вот нас было трое. А носильщиков 11 человек. Ну, потому что это, во-первых, палатки на всех.
Ну, естественно.
Мы шли туда 5 дней и спускались 2 дня. 7 дней. Это еду нужно на всех. И так далее, и так далее. У подножия там плюс 25, а наверх мы поднялись минус 15 с ветром. Все оборудование, весь вот этот став, одежду, все это нужно было нести. Мы бы сами просто не уперли. Поэтому это такая мировая практика. Это не только мы. Этим занималось турагентство. То есть так идут все. Не потому, что мы какие-то снобы там или немощные. Просто другого пути нет. Нужны носильщики, чтобы нести весь этот скарб.
Все время
туда-обратно.
Тянет вас в какую-то высоту.
Да, есть такое дело.
Стремитесь ввысь.
Ну, скажу честно, если бы я не пообещал занести флаг туда на гору и вымпел Роскосмоса, тогда же был год российского космоса. Если вы помните, это 50 лет. Был запуск первого спутника, потом 100 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева и 150 со дня рождения Циолковского. То есть вот такие круглые даты. И, собственно, вот в честь вот этих дат я туда и флаг РКК «Энергия» поднял, и вымпел Роскосмоса, который сейчас в музее Роскосмоса находится. Но если бы я все это не обещал, я не знаю, я дошел бы или нет. Я уже там на силе воли последние вот эти метры. После 5000 там начинается такая сложная ситуация. Это и голова кружится, и воздуха не хватает. То есть 5 метров прошел, отдохнуть надо. Все-таки я не профессиональный альпинист. И с достаточным трудом все это далось. Тем более, что до этого мы шли 5 дней. Ну, это 5 дней, 5 ночей в палатке. Это вымотались в значительной степени. После 3-4 тысяч есть уже не хочется. вот начинаются вот эти высотные все дела. То есть кураги немножко прорвешь, мне грамотные люди посоветовали, и все, и есть не хочется. А вышли на вершину в 12 ночи. Ну, так у них график расписан, чтобы к утру быть на вершине, солнце там встретить. 7 часов мы лезли вот ночью туда наверх с фонариком на лбу, с этим светодиодным. Вот, и потом уже так.
Но игра стоила свеч.
Игра стоила свеч. Посмотреть, да, рассвет с вершины Килиманджаро, конечно, оно того стоило.
Насчет здоровья, мне кажется, вы преувеличиваете. У кого, как не у космонавтов, здоровье-то, мы знаем, железное.
Ну, может, поэтому и залез.
Михаил Борисович, я благодарю вас за интереснейшее интервью. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию.
Спасибо, что пригласили. Приглашайте, побеседуем.
Еще раз поздравляем вас с получением высокого звания Героя России. Напомню, в гостях у нас был летчик-космонавт Михаил Корниенко. Ну а далее в нашем эфире космические новости, в которых мы расскажем, почему среди космических туристов до сих пор нет россиян и какими исследованиями займется новый российский спутник зонд ПП.
Студия «Роскосмос». Новости.
Американская компания Space Adventures по договоренности с Роскосмосом подбирает кандидатуры космических туристов для полетов на МКС и предлагает оснастить российский космический корабль «Союз ТМА» дополнительным жилым модулем. В будущем с его помощью компания планирует организовать коммерческий космический тур по облету Луны. Уже продано первое из двух мест на лунный рейс, который после продажи билетов второму туристу может состояться уже в 2015 году, говорит представитель агентства Space Adventures в Москве Сергей Костенко.
К сожалению, на сегодняшний день пока космических туристов среди российских граждан нет. Но, тем не менее, могу сказать, что, конечно же, россияне проявляли интерес к космическим путешествиям. В основном это бизнесмены. До сих пор на сегодняшний день, в общем-то, пока